Еще раз приветствую вас, дорогие братья и сестры, на нашем торжественном богослужении, посвященном вечере Господней, причастию. Это ответственное очень служение. Раз в три месяца мы, как церковь, проводим его в нашей среде. И что оно означает? Принятие вечери Господней, участие в вечере Господней или принятие символов. Очень часто, к сожалению, мы неправильно понимаем наше отношение к вечере, поэтому хотелось бы заострить на этом сегодня внимание, прежде чем мы приступим к самому обряду. Есть такое понятие в мире, в окружающем нас. Причастие нужно принять. Ну, просто нужно принять, чтобы не потерять спасение, не потерять благословение. Один раз в три месяца можно прийти в церковь, принять причастие. Если человек по состоянию здоровья не может чаще ходить, то это, конечно, прекрасно и великолепно. Если он, и мы можем даже на машине или на такси как-то привезти сюда, чтобы мы могли здесь принимать участие в причастии все вместе. Но если человек на протяжении трех месяцев не думает о Боге, его мысли не направлены к Нему, он не является частью Иисуса Христа на протяжении трех месяцев, и только раз в три месяца приходит, чтобы принять участие, то это может быть и благословением, это может быть и проклятием. Знаете вы об этом? Апостол Павел очень красиво пишет об этом в послании к Коринфянам. Первая Коринфянам, 11 глава. С 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Каждый раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, то вы тем самым подтверждаете, что за ваш грех, за наш грех Христос умер. Проявляем мы свою веру. За маленький, самый маленький грех Христос пошел на крест. Если бы я единственный человек в этом мире был, и я вот этот единственный грех совершил, Христос пошел бы на Голгофу и умер бы мученической смертью ради этого небольшого греха. Потому что нет маленького и большого греха. И когда я принимаю участие в причастии, то как раз я об этом заявляю. Поэтому дальше апостол Павел пишет: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Что значит «недостойно»? Мы ниже увидим. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Если это просто обычай, если это просто обряд, который я должен принять, я не понимаю смысл, не рассуждаю о смысле, то я ем и пью в осуждении себе. И апостол Павел дальше пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Что может быть результатом того, что я легкомысленно отношусь к причастию? Духовно больны и духовная смерть. Это однозначно одна форма остается, а может быть и физически. Я буду как-то нести за это какие-то последствия. Поэтому это в Евангелии, в Священном Писании написано. Мы должны быть очень внимательны, мы должны рассуждать, мы должны понимать, что означает причастие. И мы должны готовиться к этому событию. Причастие – это такой момент, когда Господь ставит перед нами вопрос. Дальше, ты со мной или против меня? Дороги посередине нет. Нейтральных быть не может. Определись, пожалуйста. Если ты со мной, расстанься с грехом, расстанься с ним навсегда. Примирись со всеми и стань частью моей жизни. Если ты не со мной, если грех тебе препятствует участвовать в вечере Господней, Христос говорит, тогда ты не имеешь части со мной не только в этой жизни, но и в вечности. Итак, причастие, либо я со Христом объединяюсь навсегда, либо я против Христа. Но грех и Бог несовместимы. Христос и грех несовместимы. Я должен перестать грешить, по крайней мере, за собой не чувствовать сознательного греха, и тогда я могу принимать свободно причастие, либо, если я вижу за собой грех сознательный, неисповеданный, в котором я живу, который я совершаю, то я должен подумать, объединять ли Христа с этим грехом? Будет ли Христос частью этого греха? Бог и грех несовместимы. И вот во свете этих наших рассуждений я хотел бы прочитать один текст еще из Евангелия от Матфея, 1 глава, 21 стих. 1 глава, 21 стих. Да, еще несколько слов. Когда приходит день причастия, ко мне подходят очень часто люди с вопросом: Игорь Витальевич, а я могу принимать? А мне можно? А что вы мне посоветуете? Я обычно, знаете, что отвечаю? Служители несут символы. Человек вправе протянуть руку и взять, и вправе не протянуть руку. Служитель не может обсуждать, судить, размышлять. Почему? На вечере вы принимаете решение, и вы на себя берете полную ответственность и все последствия за этот шаг. Служители предлагают вам всем. А вы должны подумать, это будет для вас благословением или нет. Если нечто, что вас с Богом разделяет сейчас, если за вами есть грех, который вы завтра и послезавтра, через неделю будете совершать, то я не советую вам принимать участие в причастии, потому что это не будет благословением. Если же вы не чувствуете греха за собой, мы все согрешаем, но мы раскаиваемся. Мы о Петре говорили, он много грешил, но он раскаивался. В таком случае нет преграды для того, чтобы участвовать в этом обряде. Я даже был свидетелем того, как вот причастие наступает, и одна сестра говорит, я должна пойти позвонить. На душе неспокойно было, вот отношения с кем-то были испорчены в другой стране. И она вышла, позвонила, попросила прощения, потом зашла, все, теперь я могу принимать участие. Понимаете, о чем идет речь? Итак, Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Мы будем рассуждать над Священным Писанием, а вы думаете, как вы будете относиться, принимать, иметь что-то общее со Христом или нет. 1.21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Комментарий, который сразу и быстро мы на этот текст даем, говорит о чем? Иисус Христос пришел в этот мир для чего? Спасти нас. Очень часто мы говорим, Христос наш Спаситель, Он спасает нас, а дальше не продолжаем. А вот давайте порассуждаем. Иисус Христос пришел спасти нас во грехах или от грехов? Уста младенца глаголят истину. Если Христос во грехах нас спасет, и мы все окажемся в Царстве Небесном, что там будет? Вы захотите там жить? Ну просто вот эта же жизнь продолжится там, со всеми преступлениями, пороками, нечестием. Вот Бог просто нам даст вечную жизнь, и мы будем вечно друг друга мучить. Нет, Евангелие об этом не говорит. Иисус Христос пришел спасти нас не во грехах, а от грехов. Самый злейший враг человечества – это грех. Во Вселенной нет более разрушительной силы, чем грех. Грех разрушает любую личность, грех разрушает любые отношения, самые крепкие и дружные. Грех разрушит любое сообщество. Одна женщина вышла на балкон, помахала платочком, и затем прыгнула с пятого этажа. В кармане нашли записочку. «Извините, что побеспокоила вас своим поступком, но я потеряла смысл в жизни. Я не знаю, для чего мне жить». Вот что такое грех. Грех Я хочу напомнить вам, это слово использовалось в первом веке в лексиконе стрелков из лука. Когда стрелок пускал стрелу, и она пролетала мимо цели, то его слуга кричал «грех». То есть в молочко, или как, мимо мишени пролетела стрела. Евангелисты используют это слово для того, чтобы описать состояние человека, когда его жизнь летит мимо цели, в пустоту. Это грех. Апостол Павел пишет Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть». Мы созданы не для смерти Богом. Господь создал нас для жизни, счастливой, радостной и прекрасной. Смерть – это результат греха. Это мимо цели мы летим. И в книге пророка Иезекииля в 18 главе, в 31-32 стихах Господь говорит: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. Отвергните грехи. Зачем вам умирать?» Библия не говорит, что если вы не отвергнете грех, то, возможно, вы умрете. Библия четко говорит, если вы не оставите грех, малейший грех, вы точно умрете. Один маленький грех лишил наших прародителей Царства Божия, райской жизни. Они были изгнаны из рая. Поэтому один маленький грех, оставленный и неисповеданный, не позволит нам вернуться в Царство Божие. Бог справедлив. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Дьявол преуменьшает значение греха. Он говорит, да это небольшой грех, да ничего страшного, да все так делают, посмотри. И тот, и другой, и третий брат так делает. Это дьявол внушает мысль. Он говорит, нет, не умрете. А Господь говорит, в день, в который вкусите, смертью умрете. Давайте посмотрим, какое определение греху дает Библия. Что такое грех? 1 Иоанна 3:4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие». Итак, вы знаете закон Божий? Сколько заповедей в нем? 2 или 10? Или 2? И 10, и 2. Правильно. Вот в данной ситуации 10 равно 2, 2 равно 10. «Люби Господа Бога всем сердцем и душою, и люби ближнего». В этом весь закон. Первая заповедь, скрижаль, люби Господа Бога. Давайте вспомним. Дети сегодня должны были 10-ю заповедь рассматривать, но они в следующую субботу рассмотрят. Но мы же учились. Давайте экзамены сдадим. 9 заповедей они уже прошли. Первая заповедь о чем говорит? Своими словами. Бог только один. И мы должны Ему одному поклоняться, не разделяя это поклонение ни с кем. Что общего у света со тьмою, какое общение у сатаны со Христом? Не можете служить двум господам. Либо добро, либо зло. Либо святость, либо грех. Об этом первая заповедь. И Господь говорит, поклоняйтесь мне, служите мне, не грешите. Вторая заповедь, Господь говорит, не просто мне поклоняйтесь, а поклоняйтесь мне. Без каких-либо изображений. Не делай себе изображений кумира для поклонения. Не ограничивай меня какими-то рамками. Я вечный, безграничный Бог. И пусть я таким же непостижимым и останусь для тебя навсегда. Если ты меня ограничишь, поместишь в какие-то рамочки, то со временем ты потеряешь веру в то, что я смогу тебе помочь. Ты просто сделаешь меня себе подобным. Не надо этого делать. Третья заповедь. Уважай. Цени имя Господа Бога, не употребляя его в пустых выражениях. Благоговение пред Богом. Четвертая заповедь. Суббота принадлежит Богу. Не забирай у Него последний день. Он 6 дней тебе дал. Не забирай последний день, который Господь оставил для себя. Это грех. Святость субботнего дня пусть не нарушается нашими поступками, словами и мыслями. уважайте святыню. Относитесь с благоговением к тому святому, что Бог сотворил в этом мире. Время. Посвятите это время Господу. 24 часа в неделю. Полностью принадлежит Господу, не крадите это время. Пятая заповедь говорит: уважай родителей, цени родителей. Даже если они старенькие, слабенькие, уважай. Даже если они не любят тебя, даже если они когда-то не заботились о тебе, будь человеком, позаботься. Уважай, цени и дорожи. И тогда твои дети о тебе будут заботиться. Что посеешь, то и пожнешь. Шестая заповедь. Не убивай. Не убивай словом, мыслью, взглядом себя, дурными привычками, невоздержанием, питанием неправильным. Не убивай других. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Понятно, о чем речь идет? Брак должен быть законным и на всю жизнь. Не нарушай. Господь говорит: я верен вам остаюсь до смерти, и вы будьте верны до смерти друг другу. Пусть мой характер будет частью вашего характера. Восьмая заповедь – не кради. Девятая заповедь – не произноси ложного свидетельства. Или как детям говорили в прошлый раз, коротко, одним словом, как она звучит? Да, не ври. Да. А десятая заповедь – коротко, не завидуй, будь доволен тем, что у тебя есть. Зависть тебя съест, зависть тебя уничтожит. Зависть и счастье несовместимы. Не греши, оставь грех, и тогда стань частью моей жизни. И тогда принимай участие. Вот сегодня, когда мы собираемся принять участие в символах, частью Христа хотим стать. И мы хотим, чтобы Христос стал частью нашей жизни, а мы Его, чтобы Он в нас жил, а мы в Нем. Давайте подумаем. Если еще есть грех, у нас есть за нами, у нас есть грех, время исповедовать этот грех и оставить. Но в Библии есть и другие определения греха. Хотя это не другие, это просто комментарии на 10 заповедей. Давайте я прочитаю несколько из них. Притчи 10:19. При многословии не миновать греха. Многословие – грех. Притча 14:21. Кто презирает ближнего своего, тот грешит. С презрением, с унижением как-то. Высокомерно относиться к ближнему – это грех. Притча 24:9. Помысл глупости – грех. Когда размышляете о глупом, грешите. Римлянам 14:23. Неверие – грех. Все, что не по вере – грех. Если вы не верите тому, что Христос сказал, а Он сказал: я позабочусь о вас, не переживайте. Если вы проявите верность, я буду заботиться о вас. Вы не умрете, с голоду не умрете. Вы не потеряете все, что нужно для жизни, еще вечность приобретете. Но если вы не верите, это грех. Неверие – грех. Всякая неправда есть грех, апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 5:17. А Иезекииля 28:17 говорит: от красоты твоей возгордилось сердце твое. Какой грех совершил Люцифер на небесах? Гордость. Это корень всякого греха. Это основной грех. Вот она, трясина греха, которая нас затягивает. Поэтому, когда мы говорим о грехе, мы не занимаемся пустяками. Мы имеем дело с самой могущественной, разрушающей силой во Вселенной. Давайте вспомним, что грех совершил на нашей планете. Грех вонзил гвозди в руки, которые никогда не сделали зла никому. Грех пронзил ноги, которые всегда ходили путем послушания. Грех возложил терновый венец на голову, в которой не было ни одной плохой мысли. Грех пронзил копьем сердце, которому чуждо было зло. Грех оставил святое тело на кресте истерзанным и истекающим кровью. Грех убил Сына Божия. Никто из людей никогда, ни при каких обстоятельствах, не мог бы убить Бога. У людей просто нет такой возможности, силы и способности. но грех убил Сына Божия. Вы представляете, какую разрушающую силу имеет грех? Самый-самый маленький грех непослушания. Вы видите, что сделал грех? Чей это грех? Грех распял Иисуса Христа. Но чей это грех? Фарисеев, священников? Нет, это мой грех. Это ваш грех. Это грех народа Божия. Первый текст, который мы прочитали, Матфея 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Кого Христос хочет спасти? Каких людей? Людей своих. Это кто, верующие или неверующие? От грехов их. Размышляя над этим текстом, я прихожу к мысли, что у верующих людей есть свои грехи. Они отличаются от грехов этого мира. Свои любимые грехи. И вот Христос пришел в этот мир, чтобы нас с вами, дорогие, спасти от наших любимых грехов. Вот зачем Христос взошел на крест. А мы иногда шутим над грехами. А мы иногда говорим, погрешу, пока еще вот молодой. Погрешу, пока ну вот на пенсию выйду, там перестану грешить. Или уже когда слягу, перестану грешить. Но пока хожу, еще буду грешить. Сегодня в этом тексте мне хочется обратить внимание на эти два слова. Людей своих от грехов их. Мы с вами, дорогие друзья, не убиваем. Но не произносим ли мы резкие, грубые слова? Не проявляем ли мы равнодушие и безразличие друг к другу? Мы не обкрадываем банки, но не обкрадываем ли мы Бога? Мы не курим, не пьем, но не критикуем ли мы, не сплетничаем, не ропщим, не обижаемся ли мы? Обида – это тоже грех. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Сегодня мне очень понравилось на уроках в субботней школе личность Петра. Наверное, больше, чем Петра, никого не обличали на страницах Священного Писания. И так, как Петра, наверное, никого не обличали. И сатаной – отойди от меня, сатана. И маловерный. И при всех апостол Павел его обличил. И петух запел, обличил Петра. Кто только его не обличал. Но назовите хотя бы один случай, когда Петр обиделся. Петр имеет право нам что-то посоветовать. И мы 3 месяца будем изучать его 2 послания. Он не обижался. Когда его обличали, он принимал это с благодарностью и исправлялся. Мы живем в этом мире, где дьявол хочет нас погубить. Зная, что у него очень-очень мало времени остается. Трезвитесь, бодрствуйте, Петр пишет в своем послании, 1 послание 5:8, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он пишет церкви, народу Божию. Ваш противник, дьявол, хочет хоть кого-нибудь поглотить. Хоть кого-нибудь убедить в том, что грех – это не страшно. Что мой грех – это не страшный грех. С ним можно еще немножко пожить. Дьявол знает, что ему остается немного времени, поэтому он учащает свои нападки на народ Божий. И в его арсенале грехов имеются некоторые безобидные на первый вид грешки, которые он специально хранит для верующих людей. На первый взгляд они невинны. Неверующие люди не будут вас за это осуждать. Вы можете субботу нарушать, и вас никто из окружающих людей не будет нарушать. И осуждать. И даже половина, может быть, членов церкви вам ничего плохого не скажет, скажет, да, нормально, все правильно. Но Господь так не говорит. Библия так не говорит. Любой грех смертелен. Но самыми опасными грехами являются те, которые с готовностью совершаются большинством христиан. Автор «Вести к Лаодикии» говорит, что грех церкви остатка – это теплота. Ты не холоден и не горяч. Вот Петр, он каким был? Горячий. Мы сегодня говорили на уроке, что Петр все, наверное, испытал бы, что возможно. И по воде-то в бурю, в шторм ему нужно пойти. И в Гефсимане ему нужно выхватить меч и идти сражаться против толпы, хотя по-человечески неразумно. Ну, не победишь, Петр, ну, проиграешь. Подумай хоть головой. А когда его к смерти приговорили на распятие, что он сказал? Пожалуйста, только не так, как мой Господь. Кверх ногами меня можете распять? Распяли его кверх ногами. Как вы видите Петра? Сегодня, наверное, на американских горках он бы покатался. С мостов там на резинках или на чем он бы прыгал. Это был экстремал. Но при всем этом он был горячим. Он что-то хотел делать, поэтому он очень часто ошибался. Грех церкви – остатка, теплота. Довольство формальным служением, нежелание достигать более высокого идеала победоносной жизни во Христе. Мы, если что-то сделали хорошее или правильное, мы уже говорим: Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Тот спит, этот ничего не делает, а я уже на этой неделе был довольно активным, я горячим уже был. И гордость вот эта, она уже перехлестывает все. Вот она, трясина греха. И дьявол нас хочет поймать. Если открытым грехом не получается, то таким тайным грешочком для народа Божия он хранит. Вот как, о каких грехах идет речь в Евангелии от Матфея 1:21. Спасет людей своих от грехов их. Не об алкоголе речь идет, не о наркомании. Речь идет о грехах верующих людей. О хороших грехах. Дорогие друзья, дело первостепенной важности для нас с вами. Самое важное в нашей жизни – это оставление греха. Потому что основной проблемой церкви является не недостаток средств, не недостаток церковных зданий и незаконная миссионерская деятельность, которая нам не разрешают, может быть, там рекламу развешивать или приглашать, или там что-то делать свободно. Нет. Основной проблемой церкви последних дней является характер верующих людей, недостатки характера, которые нужно исправить. Наши грехи, они на первый взгляд не видны, но это самая большая проблема. И самое страшное, что своими силами мы не сможем себя исправить и изменить. Апостол Павел говорит: «Доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Закон добр, заповедь свята, праведна и добра. А вот я не нахожу в себе силы жить в соответствии с тем, что правильно. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого вот рабства?» Это в послании к Римлянам в 7 главе он переживания свои описывает. Но эту главу заканчивает чем? «Благодарю Господа моего, есть выход. Благодарение Богу, помощь близка. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Иисус, не колеблясь, уплатил сполна цену нашего спасения, цену, неимоверно высокую цену за спасение от греха. Если мы позволим Его, Ему сегодня, в этот день, когда мы будем касаться символов, если мы позволим, Иисус Христос спасет нас от грехов наших. Ибо, Исаия 53 глава 4-5 стихи, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен был Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего, в смысле умиротворения, было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Мы сегодня можем сказать эти слова. Мы исцелились Его ранами. Христос умер вместо нас, нам не надо умирать. Он грехи наши взял на Себя. Нет у меня греха, я его исповедал, я его исповедую. Христос его снимает. И, взяв символы, я пообещаю, что больше не буду нарушать заповеди Божьи, больше не буду грешить. потому что Христос очень хочет прийти. Он очень хочет прийти в этот мир и как можно скорее. Почему Он не приходит? Почему Христос еще не пришел? Я вспоминаю, лет 5 назад я как-то летел с Москвы в Екатеринбург самолетом. В полете 2 часа. Ну, все стандартно, классически. Но вот через час вдруг командир корабля, самолета объявляет: уважаемые пассажиры, в Екатеринбурге вместо нашей, ну, конечной цели нашего полета, нелетная погода, снегопад сильный, ветер, и аэропорт Кольцово не принимает самолеты. Поэтому нам придется немножко выждать. Мы подождем в отстойнике. Первый раз в жизни я услышал такую фразу: самолет будет в отстойнике. Но я понимаю, где-то в каком-то аэропорту приземлились и будем ждать. Мы немножко сбавим обороты двигателей и будем кружить. Есть специально, оказывается, место, их мест, много таких мест, где самолеты могут просто вырабатывать время, потому что если они сядут, и посадка, и взлет очень много горючего теряет. Ну и нужно платить за посадку. Лучше не садиться, лучше час-полтора-два покружить, это дешевле для компании. И вот мы летали, почти не слышно было двигателей, как они работали, на малых-малых оборотах. И вот видно было по кругу. И он говорит: посмотрите влево, вы видите, там самолет. Это вот такие авиакомпании, они. А вот там еще один самолет, чуть за ним. И вот где-то 3 самолета или 4 летали. Часа полтора мы полетали, а потом дальше двинулись. Аэропорт разрешил двинуться, посадку разрешают. Как вам кажется, почему Иисус Христос еще не пришел? Может быть, у нас погода нелетная? У народа Божия еще есть проблемы? Еще ветры враждебные дуют над нами? Еще мы не освобождены от греха? И Христос не хочет нас погубить? Ведь Он в первый раз приходил спасти нас от греха. А второй раз Он придет для чего? Спасти нас от этого мира греха. Первое пришествие – это спасение от грехов наших. Второе пришествие Христа – это спасение от этого мира греха. Если мы не отделимся от этого мира греха, мы погибнем с этим миром. Христос говорит: что общего у света со тьмою? Выйдите и отделитесь, ибо мое пришествие приближается. Се гряду скоро. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Свидетельство, том 1, страница 123. Елена Вайт пишет: покаемся же и оставим всякий грех, дабы приготовить путь Господу, и тогда Он придет в наши собрания и наделит нас Своей обильной благодатью. Наше преимущество, дорогие друзья, сегодня быть народом Божьим, быть членом Церкви, Божьей Церкви, иметь уверенность в спасении сегодня, быть освобожденным от греха и иметь уверенность, что когда Христос придет скоро, а Он скоро придет, что мы будем с Ним в Царстве Христа, в Его Царстве. Мы должны иметь уверенность, что наша жизнь не пролетит мимо цели. Мы достигнем цели, для которой сотворены. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы достойно сегодня участвовали в этом святом обряде. У нас будет время еще поразмышлять над проповедью, над услышанными текстами. У нас будет время примириться друг с другом, подать руку друг другу. Этот обряд называется обряд смирения. Он предшествует принятию символов. Помните, Иисус Христос, чтобы учеников подготовить к принятию символов, склонился, влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам. Петру не понравилось, он говорит: Господи, мне стыдно за Тебя, встань, ты что-то не то делаешь. А Христос говорит: если тебе стыдно, Петр, не имеешь счастья со Мною. Я сказал, это нужно сделать, и не задавай вопросов, сделай то, что Я тебя прошу. И тогда ты будешь частью. Христос говорит, мне не было стыдно за тебя на крест взойти. Поэтому сделай это служение. Выберите себе в напарники не того человека, с которым у вас самые-самые дружеские, приятные, любвеобильные отношения. В напарники изберите того человека, с которым у вас за три последние месяца какое-то недопонимание было, но что-то не то произошло. Конечно, если у вас нет таких людей, опять же, не заостряйте внимание, не совершайте служение нового омовения с одними и теми же людьми с одной вечери в другую. Пожалуйста, с другими людьми. Вы знаете, один человек пришел в церковь, принял крещение и говорит, как? А я новое омовение только в кругу семьи могу совершить, я с чужими не могу. И тогда я ему сказал, так это прекрасно. Господь и не просит, чтобы с чужими людьми мы омывали ноги. В кругу своей семьи, как братья и сестры, давайте послужим друг другу и дадим возможность Святому Духу спасти нас от наших грехов. Помолимся. Господи, Ты велик, Ты достохвален, Ты свят, Ты непорочен, и грех не может находиться в Твоем присутствии. Но мы благодарны, что Ты, Господи, нас, грешных людей, хочешь спасти и взять в Твое Царство, но прежде Ты хочешь очистить нас от греха. Пусть, Господи, сегодня этот день причастия будет началом новой жизни. Омой, Господи, прости нас, убели, и пусть ничего нам не причаствует, не препятствует объединиться с Тобою в дружном, крепком союзе. Благослови наше служение сейчас. Аминь.